Мы продолжаем читать из послания к римлянам, 15 глава, 17 стиха. «Итак, я могу похвалиться в Иисусе Христе в том, что относится к Богу, ибо не осмелюсь сказать что-нибудь такое, чего не совершил Христос через меня в покорении язычников в вере, словом и делом, силою знамений и чудес, силою Духа Божия, так что благовествование Христово распространено мною от Иерусалима и окрестности до Иллирика. Притом я старался благовествовать не там, где уже было известно имя Христово, дабы не созидать на чужом основании, но, как написано, не имевшие о нем известия увидят, и не слышавшие узнают. Сие-то много раз и препятствовало мне прийти к вам. Ныне же, не имея такого места в всех странах, а с давних лет, имея желание прийти к вам, как только предприму путь в Испанию, приду к вам, ибо надеюсь, что, проходя, увижусь с вами, и что вы проводите меня туда, как скоро наслажусь общением с вами, хотя отчасти. А теперь я иду в Иерусалим, чтобы послужить святым, ибо Македония и Ахайя усердствуют некоторым подаянием для бедных между святыми Иерусалиме. Усердствуют, да и должники они перед ними». Ибо если язычники сделались участниками в их духовном, то должны и им послужить в телесном. Исполнив это и верно доставив им сей плод усердия, я отправлюсь через ваши места в Испанию и уверен, что когда приду к вам, то приду с полным благословением благовествования Христова. Между тем, умоляю вас, братья, Господом нашим Иисусом Христом и любовью Духа подвязаться со мною в молитвах за меня к Богу, чтобы избавиться мне от неверующих в Иудеи и чтобы служение мое для Иерусалима было благоприятно святым, дабы мне в радости, если Богу угодно, прийти к вам и успокоиться с вами. Бог же мира да будет со всеми вами. Аминь». Как многогранно Слово Господне и многосторонне, когда мы слышим и сегодня эти истины Божии. Да, если бы жизнь в церкви сопровождалась только благословениями, то мы бы радостно, без каких-либо переживаний, трудностей, вопросов, шли бы спокойно в небеса. Но, исследуя Священное Писание, мы находим, что нас, как людей верующих, как людей особенных, Церковь Божию, ждут скорби и страдания, и Христос предупреждал об этом. И Павел в одном из своих посланий говорит, что нам дано не только веровать, но и страдать за Иисуса Христа. И послание к римлянам отражает одну истину, одну из истин, когда Павел очень переживает за взаимоотношения, как мы уже говорили в прошлое воскресенье, между христианами из евреев и христианами из язычников, потому что первые имели определенный опыт взаимоотношений с Богом, были научены в исполнении Торы, заповедей, и когда они видели, что пришедшие из язычников не так поступают, это вызывало и недоразумение, и была некая духовная гордость. И вот в этом послании Павел очень осторожно, но вместе с тем открывает эти взаимоотношения, ведя к тому, что рожденный свыше человек должен именно жить по Писанию, стремиться отражать все раскаленные стрелы лукавого. Поэтому, когда мы сегодня вновь рассуждаем об истинах Божиих, мы должны... или возвращаемся, может быть, должны не так подходит, но возвращаемся к мысли о том, что в равной степени все мы люди, все без исключения грешные, мы нуждаемся во спасении. И Павел в этом послании подчеркивает и говорит, что нет праведного ни одного, всех согрешили, ни иудеи, ни язычники, все под грехом. В 3 главе с 9 по 17 стих он об этом пишет. И когда человек принимает Господа Иисуса своим Спасителем, он получает прощение грехов и дар вечной жизни, о чем мы уже слышали. И здесь нет различия по национальности или по национальным признакам. Да, церковь многонациональна, но в вопросах избрания на какое-либо служение у Бога есть свои приоритеты. И вот в 9 главе этого послания Павел пишет о том, как Бог избрал Иакова и как он отверг Исаака. И вот здесь сказано, а слово обетования таково: «В это время приду, и у Сары будет сын». И не одно это, но так было и с Ревекою, когда она зачала в одно время двух сыновей от Исаака, отца нашего. Ибо когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, дабы изволение Божие в избрании происходило. Не от дел, но от призывающего сказано было ей: «Больший будет в порабощении у меньшего». И как и написано: «Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел». Что же скажем? Неужели неправда у Бога? Никак. Ибо он говорит Моисею: «Кого помиловать, помилую, кого жалеть, пожалею». То есть вопрос избрания на служение – это приоритет Божий. И если вникнуть в вот эту историю взаимоотношений Иакова и Исава, то они были непростыми. И была человеческая сторона во многих проявлениях и той же Ревеки, и того же Иакова. Но Бог исправлял их пути. И для нас остается вопросом, что столько было со стороны Иакова сделано неверного пред очами Божия, столько было непослушания, однако он является и являлся избранным сосудом Божиим. И есть вопросы, на которые мы сегодня не можем дать ответа. Но Авраам был этим удивительным избранным сосудом, и его доверие Богу ставится в пример всем поколениям сынов человеческих и тем особенно, кто принимает Христа в свое сердце как Спасителя. И послание к Римлянам 4 глава, послание к Евреям 11 глава описаны вот эти духовные подвиги или его, мы скажем, подвиг веры, как мужа Божия, доверявшего Богу. Именно от него, почему-то только именно от него произошел особый народ, которому дано было поручение нести эту благую весть о Боге. И мы знаем всю историю этого народа, его подъемы, падения, но удивительно, что за всю историю рода человеческого исчезли сотни, тысячи цивилизаций и наций, а этот народ сохранился. Сохранился, потому что у него или к нему особое отношение со стороны Бога. Именно у Бога к нему особое отношение. И мы знаем на основании Священного Писания, что в тысячелетнем царстве, которое придет на землю, у него будет у Бога особое отношение, особая слава через этот избранный народ. И вот Иезекииль в 39 главе с 21 стиха говорит так: «Я явлю славу мою между народами, и все народы увидят суд мой, который я произведу, и руку мою, которую я наложу на них, и будет знать дом Израилев, что я Господь Бог их от сего дня и далее. И узнают народы, что дом Израилев был переселен за неправду свою, за то, что они поступали вероломно предо мною, и я сокрыл от них лицо мое, и отдал их в руки врагов их, и все они пали от меча. За нечистоты их и за их беззаконие я сделал это с ними и сокрыл от них лице мое. Посему так говорит Господь Бог: ныне возвращу плен Иакова и помилую весь дом Израиля и возревную по святому имени моему, и почувствуют они бесчестие свое и все беззакония свои, какие делали предо мною, когда будут жить на земле своей безопасно и никто не будет устрашать их. Когда я возвращу их из народов и соберу их из земель врагов их и явлю в них святость мою пред глазами многих народов, и узнают, что я Господь Бог их, когда, рассеяв их между народами, опять соберу их в землю их и не оставлю уже там ни одного из них, и не буду уже скрывать от них лица моего, потому что я изолью дух мой на дом Израилев, говорит Господь Бог». И кто из нас может сегодня перечить или возражать? Нет, мы, наверное, не дерзнем на это. Мы знаем с вами, что из этого народа Господь наш Иисус Христос, апостолы, которые понесли Евангелие по всему миру. И удивительно, что еще во Второзаконии и вообще в Ветхом Завете пророка Исаии написано о том, и о той вести благой, которая будет возвещена всем народам, окружающим Израиль. И мы читаем у Исаии 66 глава 19 стих следующие слова об этом. «И положу на них знамение, и пошлю из спасенных от них, обрати внимание, к народам Фарсис, к Пулу, Луду, к натягивающим лук, к Тубалу и Евану, но на дальние острова, которые не слышали обо мне и не видели славы моей, и они возвестят народам славу мою». И вот эта слава, она вышла из Иерусалима через апостолов и дошла до нашего времени. И Павел здесь подчеркивает эту мысль, говоря, 16 стих, «Быть служителем Иисуса Христа у язычников и совершать священное действие благовествования Божия, дабы сие приношение язычников, будучи освящено Духом Святым, было благоприятно Богу». И мы с вами сегодня свидетели и те, которые на себе увидели эту руку Божию, эту благодать Божию, явленную через жертву Иисуса Христа. И вот это приношение наше, как язычников, продолжается уже более 2000 лет. И говоря сегодня об этом, мы должны рассматривать слова апостола Павла, исходя из контекста всего послания к римлянам, так как он делает уже некое обобщение того труда, который был поручен ему Богом. Давайте еще раз прочитаем 17 стиха. «Итак, я могу похвалиться во Иисусе Христе в том, что относится к Богу, ибо не осмелюсь сказать что-нибудь такое, чего не совершил Христос через меня в покорении язычников в вере словом или делом, силою знамений и чудес, силою Духа Божия, так что благовествование Христово распространено мной от Иерусалима и окрестности до Иллирика». То есть Павел, начиная от Иерусалима, дошел до Югославии. Иллирика – это сегодня современное государство Югославия. То есть до этой части. И вот здесь апостол Павел хвалится не тем, что он совершил, но то, что совершил через него Христос. Если внимательно читать все его послания, то мы нигде не встретим, что он хвалится с собой. Где-то он ссылается на себя, его вынуждает послание Коринфянам, где-то отчасти сослаться на себя, но вместе с тем он не хвалится собой. Он говорит, что благодатью есть то, что есть, и благодать, он говорит, через меня не была Божия, не была тщетна. Это удивительная деталь характера этого мужа Божия. Он хвалился крестом Христа, благодатью, милостью Бога, проявляющейся в спасении грешников и себя, не выводя, но причисляя себя, что он тоже грешник, что он тоже был спасен силою Божию, употребляющей его для приведения грешников к покаянию. Вот поэтому он и говорит здесь в 16 стихе, что он был служителем Христа у язычников. Он обладал определенным даром и поручением Господа относительно нас, как язычников. И я думаю, что мы сегодня должны обратить внимание на этот стих относительно того, что именно последнее время характерно тем, что мы можем очень часто хвалиться собою. Мы можем слышать: вот это я, мы сделали для Господа, я сделал, я получил особое откровение от Господа. И в беседах душепопечительского характера с членами церкви встречаются такие вопросы относительно откровений. И вы знаете, здесь приходится говорить, что откровения уже даны были в Иисусе Христе. И главное откровение – это наше спасение. Мы имеем всю полноту откровения Божия относительно спасения. И если кто-то сегодня, мы так скажем, получает откровение в кавычках, то тогда должна получить и церковь. Тогда должно это откровение быть получено и служителем церкви. И вот недавно в беседе с одной душой мы договорились о том, что она будет молиться обо мне, чтобы я тоже получил то откровение, которое она. Вы знаете, здесь вот есть удивительная особенность. Вот в этом послании как раз Павел и подчеркивает: «И так я могу похвалиться во Иисусе Христе в том, что относится к Богу». Он говорит: «Ибо не осмелюсь сказать что-нибудь такое», то есть от своего собственного имени. И он, видя на себе руку Божию, он и говорит: «Чего не совершил Христос через меня в в покорении язычников в вере? Да, мы имеем полноту откровения в Иисусе Христе относительно нашего спасения прежде всего. И если благодать Божия кого-то из нас употребила, то слава принадлежит только Господу, а не нам, потому что мы можем быть только орудием в Его руках. И во втором послании к Коринфянам Павел эту истину отражает следующими словами. «Хвалящийся, хвались о Господе, ибо не тот достоин, кто сам себя хвалит, но кого хвалит Господь». Братья и сестры, когда мы придем с вами в вечность, я думаю, что мы и головы не поднимем, когда увидим нашего Господа, чтобы в чем-то похвалиться то, что благодать Божия где-то нас употребила. Но, к сожалению, иногда нам приходится встречаться в своем собственном сердце с нашим «я». Но наше «я» должно быть распято или распинаемо каждый день на Голгофском кресте. В первый век церкви распространение Евангелия отличается от всех веков тем, что Бог являл чудеса и знамения, которые видели и переживали многие язычники и многие евреи. И вот если внимательно читать книгу «Деяния святых апостолов», то мы можем увидеть и прочитать, и увидеть, как это все было. Но удивительно другое, что в последующие века знамения и чудеса уже не были так явлены, как это было в первый век Церкви Христовой. Но рука Божия, слава Божия всегда была и будет над Церковью и через нее. И то, что сегодня можно слышать и видеть по телевидению, интернету, массовое исцеление больных, я бы сказал, что это профанация и заблуждение. Это обольщение, происходящее через отдельных христианских руководителей. И об этом апостол Павел предупреждал Тимофея и предупреждает нас сегодня, говоря, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителем и учением бесовским. И это подлинно так. Наше время характерно вот этим отступлением и обольщением. Отдельные виды чудес проявляются, да, проявляются и сегодня, но в редчайших случаях. Я бы назвал, что величайшим чудом это наше рождение свыше, о чем мы слышали. Это тогда, когда мы были грешниками, вдруг нам открылась полнота нашей гибельной ситуации. И только Христос, за которого мы хватаемся, спасает нас от вечного осуждения. Да, бывают чудеса, когда верующие члены церкви обращаются к служителям, чтобы совершили молитву с елеем и помазанием об их здоровье. И там сказано, что молитва веры исцелит болящего. Да, это чудо, но чудо веры. Нет тех знамений, нет тех чудес, которые были именно сегодня, мы скажем, в первый век церкви. Но нужно отметить еще одну истину. Мы приближаемся ко времени, когда чудеса и знамения вновь станут реальностью. И евангелист Матфей словами Христа выражает эту истину в 24 главе, Лука в 21 главе. И Церкви Христовой дано Духом Святым различать и понимать, от кого эти знамения и чудеса. И особенно об этом ясно говорит книга Откровения. Очень много будет знамений от сатаны, чтобы, если возможно, как сказал Христос, или мы скажем, предупредил нас обольстить и избранных. И Матфей говорит, ибо восстанут и лжехристы, и лжепророки, и дадут великие знамения, чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. И вот эта форма обольщения, она сегодня активизируется, если можно обольстить и избранных. Апостол Павел обладал от Господа особым даром откровения именно церкви, о церкви и о пути спасения, о чем он очень ясно описывает в послании к Ефесской церкви. Но он также имел одну особенную деталь своего духовного характера – проповедовать Евангелие там, где еще никто не слышал. И он говорит, притом я старался благовествовать не там, где уже было известно имя Христово, дабы не созидать на чужом основании, но, как написано, не имевший о нем известия увидит и не слышавший узнает, Сие-то много раз и препятствовало мне прийти к вам. Ныне же, не имея такого места в сих странах, а с давних лет имея желание прийти к вам, как только предприму путь в Испанию, приду к вам, ибо надеюсь, что, проходя, увижусь с вами, и что вы проводите меня туда, как скоро наслажусь общением с вами». У него была очень глубокая духовная мечта быть в Риме, и чтобы римская церковь проводила его в Испанию. У него была мечта нести благую весть в Испанию, но история говорит, этому не суждено было осуществиться. Существуют достоверные исторические и археологические свидетельства, что Испанию или Евангелие в Испанию пришло с середины III века нашей эры. Почему Бог не допустил апостола Павла, для нас остается вопросом. Но его мечта, и он в этой главе, вот в этих прочитанных стихах трижды упоминает о своей духовной мечте нести Евангелие именно в Испании. «А теперь я иду в Иерусалим, он говорит, чтобы послужить святым, ибо Македония и Ахайя усердствуют некоторым подаянием для бедных между святыми и Иерусалиме. Усердствуют, да и должники они перед ними. Ибо если язычники сделались участниками в их духовном, то должны и им послужить в телесном». Размышляя, видно, что эти стихи рассматриваются, или должны мы рассматривать, с исторической ситуацией, которая сложилась вот на тот период времени в Иерусалимской церкви и та духовная жизнь помешанных церквей Македонии, то есть современной, мы так скажем, Греции сегодняшнего дня. И вот Павел свидетельствует об этих церквах, что они усердно собирали материальные средства для верующих детей Божиих города Иерусалима. И об этом Павел очень обстоятельно пишет в послании к Коринфянам в 8 главе, первые 5 стихов, даже более. История говорит, что в это время еще чувствовалось некое непонимание взаимоотношений духовных между язычниками и евреями, принявшими Иисуса Христа в свое сердце. Но что характерно? Павел описывает об этом в послании к Коринфянам, о чем мы чуть ниже прочитаем, что Македония и Ахайя были очень бедными, то есть бедными как церковь и бедными, наверное, как народ. И вот Павел подчеркивает в этом слове, употребляет подаяние, то есть знак подтверждения любви именно к тем, кто нуждается в этом. И именно эта нужда была у святых в Иерусалиме. Подаяние означает делиться, то есть делиться тем, что я имею. И мы прочитаем еще раз этот 26 стих. «Ибо Македония и Ахайя усердствуют некоторым подаянием для бедных между святыми в Иерусалиме». Удивительно, что сами, будучи в большой нужде, они усердствовали. И вот в 8 главе 2 Коринфянам как раз апостол Павел подчеркивает и говорит: «Уведомляем вас, братья», то есть он доносит до сведения Коринфскую церковь, «о благодати Божией, данной вам, данной церквам македонским, ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью, и глубокая нищета их преизбыточествует богатство их радушия, ибо они доброхотны по силам и сверх сил, я свидетель. Они весьма убедительно просили нас принять дар и участие их в служении святым. И не только то, чего мы надеялись, но они отдали самих себя, во-первых, Господу, потом и нам, по воле Божией. Поэтому мы просили Тита, чтобы он как начал, так и окончил у вас это доброе дело». Мы иногда проповедуем в вопросах десятины, но здесь не десятина. Здесь звучит именно истина о той сердечной добродетели, о том сердечном подаянии во имя Господа для святых. И Павел подчеркивает, что Македония и Ахайя – это беднейшие церкви. Они сами были в нужде. Из этого видно, что эти поместные церкви чувствовали свою ответственность. Они сознавали свой долг перед братьями и сестрами, евреями, находящимися в большой нужде в Иерусалиме. Я думаю, что можно сказать, что обязанность не исключает желания и радостное согласие. Когда мы жертвуем на дело Божие, что мы вкладываем в этот смысл? Даем по обыкновению, даем по обязанности, но, как мы уже сказали, что обязанность не исключает желание и радостное согласие. Поэтому сказано в послании к Коринфянам, что доброохотно дающего любит Бог. Не того, кто дает, потому что нужно дать. Нет, а потому что благословляет того, кто доброохотно это делает. Доброохотно это делает. Даже обязанность можно выполнять с любовью, что и делами доказала Македонская и церковь в Ахайе. Они выполняли свой долг с радостью, а не по принуждению. Поэтому Павел и радостно об этом пишет и говорит: «Исполнив это и верно доставив им сей плод усердия, я отправлюсь через ваши места в Испанию». Какая совместимость его характера как пастора относительно Церкви Божией в Риме, Иерусалиме, какое его отношение и взгляд на пожертвование Македонии и Ахайи, какое его восприятие вот этой радости, что он несет, может быть, даже маленькую лепту, подобно лепте той вдове, о которой упоминается в Евангелии, но он несет с радостью. Мы не знаем, смогли ли эти лепты как-то изменить ситуацию братьев и сестер города Иерусалима, по местной церкви, но они делали это с любовью. Поэтому можно сказать, что обязанность не исключает желание и радостное согласие. И вот в контексте размышлений я хотел бы сказать следующее, что мы, как пресвитериат нашей церкви, искренне благодарим братья и сестры вас, нас, как поместную церковь, когда мы отзываемся на нужды святых. И слава Богу, что наша поместная церковь научена, а с другой стороны, сердечно делает это, участвует в этом. И мы с вами были соучастниками и братьев наших сестер Юго-Востока Украины, беженцев. На Дальнем Востоке, помните, в прошлом году Воронеж, помните Краснодарский край, когда мы жертвовали на бедствие этого места. Дальний Восток. Удивительно. Но мы как-то чувствуем свою, наверное, ответственность, что когда к нам обращаются, мы делаем эти сборы во имя Господа. И мы благодарны Богу, что сегодня мы и научены, и делаем это. И я думаю, что мы делаем от сердца, а не потому, что мы обязаны, как бы так сказать. И сегодня я хотел бы сказать еще одну мысль. Мы никогда не обращались к церкви о сборе для святых в Иерусалиме, в Израиле в целом. Сегодня там нет открытых гонений на евреев, принявших Христа в свое сердце как Спасителя. Но есть притеснение, есть угрозы, есть притеснение вплоть до уничтожения. Есть случаи, когда поджигают помещения тех, кто благовествует о Христе. Есть препятствия евангелизации, приобретение именно помещений для проведения богослужений. Много трудностей со стороны ортодоксальных иудеев. Это есть. И государство на своем уровне пытается как-то регулировать, исходя из демократических принципов, но это очень трудно. И трудностей у мессианских евреев, наших братьев и сестер, очень много. Я говорю это не понаслышке, имея общение со служителями поместных некоторых церквей и города Иерусалима, и окружающей местности. Поэтому, когда у кого будет желание внести свою лепту в нужды святых Израиля, вы можете это сделать, отдав эту лепту диаконисе нашей церкви Веры Петровной. И поверьте, эти средства будут использованы по целевому назначению и адресно поступят туда. И вы знаете, говоря сегодня об этом, не просто говорить, но Павел говорит, что ибо если язычники сделались участниками в их духовном, то должны им послужить в телесном. Должны. Пусть наша обязанность не будет насильной или, как вы знаете, такой вот заставляющей, нет. Но и в наших обязанностях есть сердечное участие, если мы хотим. Поэтому, подходя к концу своего письма к Римской церкви, Павел переходит к мысли, умоляя молиться о его служении. И он говорит: «Между тем, умоляя вас, братья, Господом нашим Иисусом Христом и любовью Духа, подвязаться со мною в молитвах за меня к Богу, чтобы избавиться мне от неверующих в Иудеи, и чтобы служение мое для Иерусалима было благоприятно святым, дабы мне в радости, если Богу угодно, прийти к вам и успокоиться с вами». Какое тесное общение мужа Божия вот в этой благой вести по той части земли, где уже она была принесена, Рим, Иерусалим, желание быть в Испании. Удивительно, но сегодня все служители Божии нуждаются в молитвах. И мы благодарим Бога, когда слышим от вас, что вы молитесь о нас. И это правильно, потому что мы должны совершать служение, не воздыхая, но в радости, прославляя в этом Господа. Итак, возьмем для себя сегодня, для своего внутреннего человека, неопределенные духовные уроки из того, что мы слышали. И пусть Господь благословит нас быть верными Ему в малом, ходя перед Ним и ожидая встречи с Ним. И уверен, что когда приду к вам, то приду с полным благословением благовествования Христова. Между тем, умоляю вас, братья, Господом нашим Иисусом Христом и любовью Духа подвязаться со мною в молитвах за меня к Богу, чтобы избавиться мне от неверующих в Иудеи и чтобы служение мое для Иерусалима было благоприятно святым, дабы мне в радости, если Богу угодно, прийти к вам и успокоиться с вами. Бог же мира да будет со всеми вами. Аминь.